Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Чрезвычайное событие в истории католической церкви – отставка Папы Римского. Какими причинами руководствовался Бенедикт XVI? Не менее 16 человек погибли при взрыве метана на шахте «Воркута-Уголь», что могло стать причиной трагедии. Домашний арест координатора Левого фронта изолировал его от политической борьбы. Почему суд изменил меру пресечения Сергею Удальцову? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 11 февраля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Утром в понедельник Папа Римский Бенедикт XVI неожиданно объявил о намерении уйти в отставку 28 февраля. По словам 85-летнего понтифика, который был главой Римской католической церкви почти 8 лет, преклонный возраст и недостаток сил не позволяют ему продолжать работу. Пресс-секретарь Ватикана Федерико Ломбарди отметил, что о намерении понтифика не знали даже самые близкие его помощники. В Ватикане заявили также, что нового Папу Римского конклав может избрать уже до конца марта. Эксперты полагают, что отставка Папы Римского может быть вызвано так называемым скандалом «Ватиликс» – совокупностью событий, связанных с кражей камердинером Бенедикта XVI и обнародованием журналистом Джанлуиджи Нунци секретных документов Ватикана, в том числе и писем Папы Римского. Об отставке Бенедикта XVI мне рассказал римский журналист, эксперт по ватиканской проблематике Алексей Букалов.
Совершенно неожиданно во время торжественной церемонии консистории, которая созывается по поводу провозглашения святых, Папа Римский, провозглашая рекордное число подвижников христианства, а именно 800 человек, 800 итальянцев, которые были убиты турецкими янычарами в городе Отранто в 15 веке, заявил о своей предстоящей отставке ухода с престола с 28 февраля нынешнего года. И никаких комментариев пока нет. Он сказал это на латинском языке во время своей речи.
Как выглядел Папа Римский и как аудитория восприняла это сообщение?
Он выглядел нормально, он сидел за троном, совершенно в спокойном виде, все, и аудитории нам не показали, потому что это происходит в специальном зале в Апостольском дворце. Нам показали только самого папу, который спокойно совершенно произнес эту латинскую формулу.
Алексей, а каково состояние здоровья папы в последнее время? Говорилось что-то о серьезной болезни?
Ничего такого особенного нет. Он ходит с палочкой, но тем не менее он бодр. Несколько провел церемонии, не отказался ни от одного из своих объявленных обязательств. Я видел его буквально в начале прошлой недели на концерте в аудитории имени Павла VI. Был концерт по случаю Латеранского соглашений годовщины, исполнился вчера. Папа Бенедикт произнес проникновенную речь по поводу музыкальной части концерта и даже вспомнил, что исполнявшееся там произведение Джузеппе Верди «Сила судьбы» впервые прозвучало в Санкт-Петербурге. Серьезных таких нарушений в его состоянии здоровья никто не заметил.
Это почти беспрецедентное в истории Ватикана событие.
Да, это были случаи, когда уходили в монастырь, но это было в средние века. К сожалению, это очень, конечно, большая потеря для католического мира, потому что это был выдающийся по-своему понтифик, и главное, что он был крупнейшим теологом христианским современности.
Рассказывал римский журналист Алексей Букалов. О причинах отставки Папы Римского и итогах его понтификата я беседую с итальянским католическим журналистом, обозревателем газеты «Аввенире» Джованни Бенци.
В Ватикане произошли в течение последних месяцев и последних лет вещи немножко необыкновенные, как вот, например, последний скандал, который состоялся, это с мажордомом папы, который вот украл какие-то вот документы частные вот папы и каким-то образом, может быть, передал или продал вот итальянскому журналисту. Новость об отставке папы действительно прогремела в итальянских журналистских кругах и среди общественного мнения как гром с ясного неба, потому что этого не предполагал никто. Поскольку вы подумайте только, что предшественник этого папы, значит, Иоанн Павел II, папа Войтила, вот, бывший польский кардинал, который был действительно болен и страдал от разных болезней и так далее, но он стоял на престоле святого Петра до конца. Тот факт, что нынешний папа уходит в отставку по причинам здоровья, это не убеждает каким-то образом. И он и сказал, что он уходит в отставку и воспользовался латинским выражением «in gravescentem etatem», то есть в результате продвинутого возраста, знаете, старого возраста, что это тоже выглядит каким-то образом, я бы не сказал маловероятно, но малоубедительно. Поэтому, очевидно, есть целый ряд фактов. Вот Ватикан в последнее время как раз при понтификате Бенедикта XVI оказался в центре вот больших скандалов, которых не должно было бы быть. Ну, проблема с педофилией священников, с дворецким папой, но вот были и финансовые, экономические скандалы, связанные прежде всего с Ватиканским банком, так называемым институтом по религиозным делам, который оказался замешанным в операциях с другими международными банками, которые, вот, собственно говоря, это была отставка директора этого банка, были всякие проблемы и так далее. Так что не исключено, что вся эта совокупность проблем в конце концов убедила папу римского Бенедикта XVI, который, не будем забывать, это он богослов, он не организатор, он теолог, он ученый, собственно говоря. И вот что все эти проблемы убедили его в том, что это было бы лучше уйти в отставку. И во всей истории католической церкви состоялся в XIII веке, когда папа Целестин V, который был отшельником, да, и он был избран на престол святого Петра, потому что кардиналы не договорились вот о другом решении, и он остался несколько месяцев на своем посту, и потом сказал, что это для него слишком тяжело, и ушел, снял с себя вот высокую должность и вернулся к своей деятельности, к своей жизни вот отшельника. Но вот Данте Алигьери вот в своей Божественной комедии послал его в ад, потому что говорил, что вот папа должен проявить мужество и стоять на посту до конца.
Какие силы в Ватикане, какие кланы в руководстве Святого Престола могли быть заинтересованы в отставке папы? Кто на него давил?
То, что происходит в Ватикане, это уже по определению вот тайна и малодоступна для общественности. Но я думаю, что бывают определенные течения вот в кардинальской коллегии среди руководителей церкви. Например, многие думают, это трудно сказать, конечно, что папа недостаточно руководил всей машиной Ватикана. Вот не станем тут говорить о богословских делах, но об административных делах. Кот спит, а мыши танцуют, более или менее, вот в этом духе, да. Особенно люди, которые не одобряли вот финансовых махинаций Института по религиозным делам, значит, Ватиканского банка, не смогли добиться от Бенедикта XVI, чтобы он лучше и более зорко следил за тем, что там происходило.
Ситуация, в общем, конечно, чрезвычайная, и сам факт отставки руководителя столь уважаемой организации, как католическая церковь, досрочной, не проявившего бойцовских качеств и смирения на посту, куда его Господь Бог, в общем, поставил, свидетельствует о том, что системный кризис в Ватикане, раз уж руководство принимает такие решения, или папа принимает такие решения, действительно ли все так плохо у них там?
Это уже давно говорят. Это действительно церковь, как будто католическая церковь, не смогла найти вот правильную стыковку с современным миром. Это многое еще остается по-старому. Значит, решения Второго Ватиканского собора, который состоялся очень давно, до сих пор еще не были полностью проведены в жизни. Есть некоторые вопросы, которые остаются нерешенными. Есть проблема, например, католической церкви в некоторых частях света, в частности, в Южной Америке, в Латинской Америке. Еще не решена проблема вот с китайской церковью, например. И вот целый ряд этих проблем, по мнению многих, нуждаются в такой коренной реформе всего ватиканского аппарата, что, быть может, этот папа не смел или не сумел вот один справляться вот с этими делами. Папа останется у власти до 28 февраля, потом будет конклав, и увидим, что происходит. Конечно, конклав при живом еще папе – это абсолютно необыкновенная вещь.
Папа Римский будет принимать участие в конклаве, как вы считаете?
По-моему, он не должен был бы участвовать. Это создало бы и изменило бы психологическую атмосферу всего вот этого, что папа не мертв, конечно, но в кавычках, это мертвый папа, который голосует за своего наследника, да, по-моему, он уйдет в какой-то монастырь, вероятно, и будет жить тихо и спокойно вот остаток своей жизни.
Что бы ни сделал папа римский Бенедикт XVI во время своего понтификата, в историю католицизма он войдет как папа, который отрекся от престола, это понятно. Тем не менее, с 2005 года этот политик церковный и теолог возглавляет католическую церковь. Я помню тот вечер, когда мы с вами обсуждали в день избрания папы, чего можно ждать от Бенедикта XVI? Ожидания оправдались?
Я думаю, что ожидания, по крайней мере, на таком уровне, на котором они были тогда, не оправдались. Если предшественник этого папы, значит, Иоанн Павел II, сделал действительно что-то новое в жизни церкви, это что-то новое, которое было раскритиковано, конечно, и так далее, но все-таки признается, что он внес что-то новое в жизни церкви, то про этого папу это трудно сказать. Конечно, его место было, скорее всего, на профессорской кафедре, чем на пастырском престоле.
Человек слаб, и, может быть, это мощный поступок священника, который понимает, что он перестал соответствовать той задаче, которая возложена на него и клиром, и Господом Богом, и прихожанами. Может быть, с этой точки зрения стоит только посочувствовать ему?
Искренне сделал, конечно, понял, что что-то не то, и решил уйти и отказаться вот от дальнейшего ведения этого служения. Надо, конечно, с респектом, с уважением о нем говорить.
Джованни Бенци, итальянский католический журналист, обозреватель газеты «Авенире». Вспомним подробнее понтификат Папы Римского Бенедикта XVI и его жизненный путь. Материал подготовил мой коллега Владимир Ведрашко.
Перед журналистами в Риме выступил руководитель пресс-центра Ватикана кардинал Федерико Ломбарди.
Понтифик сказал, что неоднократно обращался к своей совести перед лицом Бога. Это было глубоким личным решением. Папа Римский сообщил: «Я пришел к уверенности, что моих сил в связи с моим преклонным возрастом более не хватает для выполнения возложенной на меня миссии. И это главная причина, по которой он принял решение».
Бенедикт XVI, известный в миру как Йозеф Алоис Ратцингер, родился в 1927 году в Баварии. Он стал третьим и самым младшим ребенком в семье комиссара жандармерии Йозефа Ратцингера и Марии Ратцингер. В 1941 году вступил в Гитлерюгенд, юношескую военизированную национал-социалистическую организацию. Затем служил в зенитном батальоне в подразделении вспомогательного персонала противовоздушной обороны в Мюнхене. В начале 1945 года дезертировал, но был арестован и провел несколько месяцев в лагере для военнопленных. В последующие 5 лет изучал теологию и философию в университете Мюнхена. В 1951 году стал священником и, защитив через 2 года диссертацию по наследию блаженного Августина, приобрел репутацию одного из лучших священников Германии. В начале 70-х годов Йозеф Алоис Ратцингер основал теологический журнал «Коммунио» в противовес антиклерикальным изданиям. Журнал существует до сих пор. В 1977 году стал кардиналом, а в 81-м возглавил конгрегацию доктрины веры, ту самую, которая до 1908 года называлась Святой Инквизицией. В 2002 году кардинал Йозеф Ратцингер стал первым за последние 4,5 века деканом коллегии кардиналов, которого избрал сам Папа Римский. Обычно деканы избираются 6 кардиналами-епископами. 19 апреля 2005 года он возглавил
возглавил Римско-католическую церковь, став самым старшим по возрасту на момент избрания римским папой со времен папы Климента XII, вторая половина XVIII века. Кардинал Ломбарди знакомит журналистов с волей Бенедикта XVI.
По этой причине, полностью осознавая бремя ответственности и будучи полностью свободным в своем решении, я объявляю, что отказываюсь от обязанностей епископа Рима, преемника святого Петра. Это важное формальное заявление с юридической точки зрения.
Понтифик будет полностью выполнять обязанности до 20 часов римского времени 28 февраля. После назначенного времени Святой Престол станет вакантным.
Материал о Папе Римском Иосифе Ратцингере подготовил обозреватель «Радио Свобода» Владимир Ведрашко. Папа Римский заявил о намерении уйти в отставку с 28 февраля. Мы следим за развитием событий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 11 февраля. О российских событиях защита Сергея Удальцова, координатора Левого фронта, намерена обжаловать его домашний арест, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Басманный суд Москвы запретил Сергею Удальцову выходить из дома, общаться с кем-либо, кроме родственников, следователей и адвокатов, пользоваться телефоном и интернетом, получать и отправлять письма. По словам супруги Сергея Удальцова Анастасии, поддерживать политическую активность координатора Левого фронта будут его соратники по движению.
Раз в несколько дней, может быть, ежедневно, я пока еще не знаю, как это будет, будут приходить люди из контролирующего органа, проверять, дома ли он, чем занимается. Ему нельзя общаться в социальных сетях, писать там что-либо. Сейчас в его социальные сети будут вести его соратники просто. Будут там размещаться официальные новости, то есть от себя лично он нигде ничего писать не должен.
Но он как-то будет пытаться поддерживать политическую активность сейчас?
Лично он не может никак активно участвовать, правильно? Ну, какую-то связь я могу координацию определенно осуществлять, а так, в принципе, в Левом фронте достаточно людей, которые могут этим заниматься.
А его деятельность в Координационном совете?
16 февраля следующее должно было быть заседание. Я не знаю, как будет решаться этот вопрос. Видимо, кто-то будет по доверенности ходить, кто-то из Левого фронта. Возможно, это будет Алексей Сахнин.
За тем, как Сергей Удальцов соблюдает условия домашнего ареста, следит одна из уголовно-исполнительных инспекций Федеральной службы исполнения наказаний по Москве. Официальный представитель столичного управления ведомства Сергей Цыплаков в понедельник заявил агентству «Интерфакс», что пока со стороны Удальцова нарушений не выявлено. Уголовное дело в отношении координатора Левого фронта, а также его соратников по движению Константина Лебедева и Леонида Развожаева было возбуждено в октябре прошлого года после фильма «Анатомия протеста 2», показанного на телеканале НТВ. Следователи подозревают их в организации массовых беспорядков в России. Сергей Удальцов, в отличие от арестованных Лебедева и Развожаева, находился под подпиской о невыезде. Однако 8 февраля следователи заявили, что намерены ходатайствовать о домашнем аресте лидера Левого фронта. По их версии, Удальцов нарушал условия подписки о невыезде, не отвечал на звонки из Следственного комитета, не проживал по месту регистрации и продолжал совершать противоправные действия. В частности, несколько раз он был задержан во время протестных акций. Басманный суд прошение следователей удовлетворил и поместил Сергея Удальцова под домашний арест до 6 апреля. Адвокат лидера Левого фронта Виолетта Волкова это решение суда будет обжаловать. Во вторник она намерена подать документы в Московский городской суд, поскольку считает, что помещение Удальцова под домашний арест было незаконным.
Иллюзий никаких не должно быть. Они останутся под стражей, скорее всего, до 99,9%. И впоследствии у них будет из-под домашнего ареста, там из-под стражи только один путь. Это колония, потому что власть их не успокоится. То есть пока она с ними не расправится, никакого ничего не будет. Они политические противники нашей власти. Они неудобны на улицах, неудобны их акции, неудобно то, что они делают. Поэтому власть, она себя пытается от них очистить, избавиться.
Виолетта Волкова также рассказала, что в поддержку Сергея Удальцова будет создан комитет. Комитет будет оказывать Удальцову необходимую гражданскую и юридическую помощь, а также информировать людей о ходе дела.
Но это скорее будет такой ресурс и виртуальный, и ресурс, который будет такой человеческий, который будет заниматься именно делом защиты Сергея Удальцова, и юридической защиты, и гражданской защиты. А это будет такой орган, который будет согласовывать, возможно, гражданские акции, связанные с требованием освобождения Сергея, ну и, соответственно, другие мероприятия. Так как дело 6 мая, оно достаточно большое, мы все понимаем, что все политзаключенные по этому делу должны быть освобождены, но, тем не менее, дело Сергея выделено в отдельное производство, и для того, чтобы люди понимали, что с ним происходит сейчас, и мы, в общем-то, пытаемся сделать вот этот ресурс.
Политолог Дмитрий Орешкин связывает изменение меры пресечения Сергея Удальцова с тем, что власть сейчас не знает, как поступить, и подобными действиями пытается напугать общество.
Во-первых, она не знает, что делать, потому что чувствует, что теряет популярность, над ней начинают смеяться. По существу она боится появляться на несогласованных публичных мероприятиях. И поэтому для того, чтобы вырваться из этого гетто, им кажется необходимым возродить то, что в советскую эпоху было самоочевидностью страха. Люди не говорили того, что думали, просто потому, что знали, что это опасно. Власть пытается вернуться к этой размытой в воздухе норме страха, а для этого надо кого-то посадить. Сажать не хочется, потому что это скандал. Утраты престижу Российской Федерации, репутационные издержки и так далее. Но делать ничего другого тоже нельзя, потому что в противном случае вот эта вертикаль власти не может существовать, все больше людей в ней разочаровываются. Отсюда пафосные попытки напугать всех спуск сирает, дать им подвушечки. Отсюда попытки посадить или напугать, или выдавить из страны Навального. Отсюда попытки изолировать Удальцова. Не то, чтобы вот он так был страшен, а просто надо, чтобы все остальные боялись.
Дмитрий Орешкин считает, что дальнейшие действия властей по отношению к оппозиционерам будут зависеть от того, как отреагирует общество, например, на домашний арест Удальцова. В социальных сетях активисты уже планируют акцию в поддержку координатора Левого фронта. 16 февраля, в день рождения Сергея Удальцова, они намерены собраться возле его дома, чтобы поздравить и передать подарки. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Пока один из членов Координационного совета российской оппозиции Сергей Удальцов испытывает очевидные проблемы с российским правосудием, Совет оппозиции выступил с заявлением. Координационный совет призывает российские власти отменить безвизовый режим с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном. Подробности у корреспондента Радио Свобода Михаила Соленкова.
Члены Координационного совета российской оппозиции в заявлении о необходимости отмены безвизового режима со странами Средней Азии пишут, что из года в год ширится поток мигрантов. Мигранты соглашаются на нищенскую оплату и ужасные условия труда, что подрывает рынок рабочей силы в России. Существование на полурабских условиях вынуждает многих мигрантов пополнять ряды криминалитета. Замкнутые общины мигрантов не интегрируются в российское общество. Между гражданами России и мигрантами возникает экономический, культурный, языковой и религиозный барьер. В этих условиях мигранты становятся жертвой не только криминальных структур, но и пропаганды радикального исламизма, что ставит под угрозу безопасность страны в целом. Кроме того, по мнению авторов этого заявления, неконтролируемая миграция подрывает попытки России интегрироваться в Европу. Европейские власти опасаются притока мигрантов на территорию ЕС и поэтому блокируют введение безвизового режима с Россией, которого уже много лет добивается российское руководство, а тем самым ставится под вопрос европейский выбор России. Российское руководство не только не ставит никаких барьеров на пути миграции, но и поощряет ее прежде всего наличием безвизового режима с государствами Средней Азии, пишут авторы заявления. Поэтому Координационный совет российской оппозиции выступает за безотлагательную отмену безвизового режима с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном. Один из членов Координационного совета Андрей Пиантковский объясняет, почему он проголосовал за это заявление.
Просто я считаю, что это разумная мера для контроля над миграцией. У нас практически открытая граница на юге. Отсюда очень много проблем возникает. И не только, собственно, проблемы, связанные с трудовой миграцией, но и проблемы с наркоторговлей, проблемы с распространением исламского радикализма. И, наконец, не последний аргумент на переговорах с Европейским Союзом о безвизовом режиме. Наши партнеры часто обращают внимание на нашу границу как аргумент против введения безвизового режима с Европейским Союзом.
Цель этого заявления – это обращение к властям России, это просто заявление позиции Координационного совета, его большинства. Что-то за этим последует?
Мы не государственный орган, который принимает какие-то решения. Мы выражаем позицию свою, но в какой-то мере отражая позицию тех избирателей, которые нас выбрали. Это голос, участвующий в той общественной дискуссии, которая сейчас в стране происходит.
Член Координационного совета, один из лидеров «Солидарности» Сергей Давидис при голосовании воздержался. По его словам, перед принятием такого заявления надо было провести более глубокое обсуждение проблемы.
Моя позиция такова, что проблема такая, вне сомнения, есть. И огульно выступать против того, чтобы неким образом ограничивать миграцию, вводить какие-то формы государственного контроля за ней, стран Средней Азии. Огульно выражать против этого нельзя. С другой стороны, есть очевидные проблемы, связанные с депопуляцией, собственно, российского населения, с дефицитом неквалифицированной рабочей силы. Тем не менее, я полагаю, что столь серьезный вопрос, который действительно является одним из ключевых в сознании, по крайней мере, общества, он не может решаться вот так с кондачка. То есть должны быть приведены серьезные аргументы за ту и другую позицию, они существуют, должна быть публичная дискуссия, в том числе внутри КС, и только после этого такое решение, после всестороннего обсуждения всех плюсов и минусов, должно выноситься.
Политолог Владимир Прибыловский заявление Координационного совета российской оппозиции назвал популистским и предположил, что принято оно, чтобы не терять сторонников.
Потому что, ну, в общем, 99% все правда. Другое дело, что это такой тактический успех внутри оппозиционного движения как раз именно националистов. Большинство населения в стране, избирателей, они, в общем, с этим согласны. То есть это как такой популистский ход в целом, который вполне может привести к притоку сторонников или там, скажем, остановить отток людей, которые поддерживают КС-оппозицию.
Заявление об отмене визового режима с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном поддержали 22 члена Координационного совета. Семеро воздержались, 10 человек не голосовали. Против ни одного голоса. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 11 февраля. И вот главные темы второй половины этого часа. Не менее 16 человек погибли при взрыве метана на шахте «Воркута-Уголь». Определены лауреаты премии Грэмми 2013 года. Конституционный суд России слушает дело оппозиционного политика Геннадия Гудкова. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, понедельника, 11 февраля.
Радио «Свобода». Новости.
Папа Римский Бенедикт XVI объявил о намерении уйти в отставку 28 февраля. Среди официально указанных причин – преклонный возраст и недостаток сил для продолжения работы. Данные о числе погибших при взрыве метана на шахте Воркутинская в республике Коми разнятся. Погибли не менее 16 человек. Активисты незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» настаивают на международном расследовании гибели в Нидерландах их соратника Александра Долматова. Верховный суд России рассматривает жалобу бывшего депутата Государственной Думы от «Справедливой России» Геннадия Гудкова, который просит признать незаконным постановление Нижней Палаты о досрочном прекращении его мандата. Новосибирский районный мировой суд признал художника Артема Лоскутова невиновным в оскорблении чувств верующих. Административное дело в отношении него прекращено. Завершено расследование дела о крушении теплохода «Булгария» в акватории Куйбышевского водохранилища летом 2011 года. Причинами трагедии стала негодность судна к плаванию как по техническому состоянию, так и по уровню подготовки экипажа. Это были главные новости уходящего дня, понедельника, 11 февраля, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
и этот день понедельник, 11 февраля. Данные о числе погибших при взрыве метана на шахте в Иркутинской в республике Коми разнятся. Нет также четких данных о количестве работавших в шахте на момент взрыва. Взрыв произошел утром в понедельник. Об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Всего в момент взрыва на шахте в Иркутинской находились 259 человек. Эту цифру называют все официальные источники. Что касается погибших, данные пока разнятся. По словам советника генерального директора ОАО «Воркутауголь» Владислава Токмянина, пока идет поисково-спасательная операция, такие данные обнародовать рано.
Около 10 часов утра произошел взрыв метана на одном из добычных забоев шахты «Воркутинская». На момент аварии в шахте находились 17 человек именно в этом забое. На место немедленно выехали гранатоспасатели. Специальная операция ведется совместно с специалистами МЧС и шахты «Воркутинская». Основная задача – добраться до места аварии, где могут находиться люди. Также организована работа с родственниками горняков, которые находились в добычном забое.
Специалисты пока не могут сказать, вследствие чего произошла авария. По словам председателя профсоюза работников угольной промышленности Ивана Махначука, шахта «Воркутинская» работала стабильно.
По той информации, которая у меня есть, взрыв произошел в лаве, 832-й, это южная часть шахты. Шахта добывает коксующий уголь. Сама по себе шахта, она опасная по выбросам газа, по внезапным ударам, сверхкатегорийная. Поэтому что там могло произойти, мне сложно сказать. То есть там можно было ожидать всего чего угодно. Но то, что шахта стабильно работала, она в пределах 1 000 000 тонн угля дает, уголь коксующийся, в общем-то, она относится к компании «Воркутауголь», собственником которой является «Северсталь». На сегодняшний момент известно, что 5 человек вышли сами из лавы. В лаве было 22 человека на момент аварии. 9 шахтеров обнаружены без признаков жизни и доставлены бойцами ВГСЧ на поверхность. 8 человек пока неизвестно где, идут поиски шахтеров.
Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Аркадию Дворковичу собрать информацию по аварии на шахте, произошедшей в республике Коми, а также заняться вопросом помощи семьям погибших и пострадавшим. На место аварии уже вылетел министр по чрезвычайным ситуациям России Владимир Пучков. В состав комиссии, которая будет выяснять причины случившегося, войдут и другие чиновники местного и федерального уровней, сказал в интервью «Радио Свобода» советник генерального директора ОАО «Воркутауголь» Владислав Токмянин. За неполные 1.5 месяца текущего года это уже второе ЧП на шахтах России. Специалисты отмечают, что с разным количеством жертв аварии на шахтах происходят довольно часто. Иван Махначук полагает, что во многом это связано с ослаблением технологической дисциплины.
Был взрыв на шахте «Семерка» в Кузбассе, которая принадлежит компании «СУЭК». Вот погибло 8 человек. Это в этом году второй взрыв. В прошлом году у нас, по сути, ни одной крупной аварии не было. В позапрошлом году тоже не было. В 2010-м была авария. Вот сейчас 2013 год. Но у нас как-то как заколдованная. Вот практически через каждых 3 года обязательно начинается какая-то непонятная волна. Я не готов сказать, чем это связано. Очевидно, что ослабление, значит, прежде всего, какой-то технологической, наверное, дисциплины. Ну и, на мой взгляд, это, конечно, слабая инженерная подготовка, значит, специалистов и слабый контроль за безопасностью, за охраной труда со стороны инженерно-технических работников, на мой взгляд. При этом я не исключаю, что и сами рабочие где-то нарушают правила безопасности. Мы сейчас как раз ведем переговоры с работодателями по заключению нового соглашения на 2013-2015 годы, и в том числе мы уделяем большое внимание как раз безопасности труда. Будем усиливать эту работу, будем требовать с работодателей более жесткого контроля за безопасностью труда в плане разработки новой технической документации, значит, внесения изменений в правила безопасности по усилению ответственности работодателей за организацию работ, за обеспечение и так далее.
Вопрос о компенсации семьям погибших шахтеров, а также пострадавшим в результате аварии на шахте «Воркутинская», будет решаться после завершения поисково-спасательной операции, сообщили в пресс-службе ОАО «Воркутауголь». Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков сказал, что все семьи погибших получат компенсацию в размере 2 миллионов рублей. Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 11 февраля. Верховный суд России продолжает рассмотрение жалобы бывшего депутата Государственной Думы от «Справедливой России» Геннадия Гудкова, который просит признать незаконным постановление Нижней Палаты Парламента о досрочном лишении его мандата. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Депутатского мандата член партии «Справедливая Россия» Геннадий Гудков лишился 14 сентября прошлого года. Этому предшествовало обращение в парламент представителей следствия Следственного комитета и Генеральной прокуратуры, которые предположили, что Гудков нарушает закон. При этом о каком-то существовавшем на тот момент расследовании уголовного дела речи не шло. Следственный комитет проводил проверку, которая завершилась постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратура же заявляла, что до своего избрания депутатом Госдумы Гудков занимался предпринимательской деятельностью, но не прервал ее после приобретения статуса депутата. С этими доводами сначала согласились члены Думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, а затем и 291 депутат, почти в полном составе ЛДПР и Единая Россия. Причем основным доказательством того, что Гудков в нарушении установленных правил нарушает закон, стала копия протокола собрания общества с ограниченной ответственностью «Коломенский строитель», под которым якобы летом этого года подписался депутат Гудков и его жена. Именно этот документ больше всего обсуждали в ходе слушаний в Верховном суде России, где лишенный мандата депутат надеется отстоять свою правоту. Геннадий Гудков и его адвокаты протокол собрания «Коломенского строителя» называют подложным, а всю историю с лишением его депутатских полномочий – политически ангажированной.
В этом жалком лейке оправдания появился еще одна брешь. Тот зерной жизнь этого протокола оказался крапленой шестеркой. Иначе как жульничество. Объяснить никак невозможно сегодняшний процесс. Жульничеством страны партии власти, жульничеством страны администрации президента, который я как кость поперек горла. И все это просто месть за мою поддержку протестного движения. Пока еще надеюсь это на взвешенное объективное решение нашего суда. Совершенно очевидно, что выбит последний козырь у Государственной Думы, у той комиссии. Я совершенно четко понимаю, что сейчас все, что у них остается, это притянуть факты, которые они называют лоббированием, и заявить о том, что это и есть коммерческая деятельность. Мы просто перепутали. 5 и 10 сентября мы не разобрались. 14 мы ошибочно приняли решение. Нужно было наказывать Гудкова не за коломенское строительство. А вот мы будем сейчас говорить о том, что он негодяй, мерзавец, такой сякой, лоббировал интересы коммерческих структур.
Геннадий Гудков отметил, что Дума принимала решение о лишении его депутатских полномочий без соблюдения необходимой в таких случаях процедуры. Гудков также обратил внимание на то, что пункт закона, на который есть ссылка в постановлении о лишении его мандата, приводит конкретные случаи, в которых можно лишить парламентария полномочий. Дума же, по словам Гудкова, прекратив в сентябре его полномочия, в постановлении не указала, за что конкретно лишает депутата мандата. Представитель Государственной Думы в Верховном суде Владимир Поневежский отметил, что все было правильно, и, отказавшись от ссылок на сомнительный протокол общего собрания Коломенского строителя, заговорил о якобы лоббировании Гудковым интересов одного из частных охранных предприятий. Но и этот довод, и некие возможные уголовные дела, по мнению адвоката Гудкова Елены Лукьяновой, Думской комиссии подтвердить не удалось.
Все дополнительные доказательства, которые запросил сам судья, свидетельствуют только в пользу Геннадия Владимировича. Все эти решения по отказе возбуждения уголовных дел, они все были к моменту, когда Госдума решала эти вопросы. Не было никакой процедуры. Был абсолютный произвол. Кого больше, тот и прав, сказал представитель Госдумы в Верховном суде. Большинство представителей Единой России было как раз в этой комиссии по контролю за достоверностью услуг.
Во вторник слушания в Верховном суде России продолжатся. Стороны выступят в прениях, а ранее, в декабре 2012 года, обращение Геннадия Гудкова рассматривал Конституционный суд России, который пришел к выводу, что депутат, лишенный мандата, вправе обжаловать решение своих коллег в Верховном суде, как по существу, так и по процедурным основаниям. Подобное заявление должно быть рассмотрено в приоритетном порядке, а до вступления решения суда в законную силу за экс-парламентарием сохраняется неприкосновенность. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских газетах. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Создание новых рабочих мест и ускорение темпов роста экономики США будут главными темами, которых коснется президент Обама во время ежегодного доклада о положении в стране, сообщает агентство Associated Press. Президент выступит на заседании обеих палат Конгресса во вторник, 12 февраля. Вопросы экономики, которые были центральными на предвыборных дискуссиях, после выборов отошли на второй план, оказавшись вытесненными такими темами, как реформа иммиграционной политики и контроль над продажей огнестрельного оружия. Тем не менее, подчеркивает Associated Press, уровень безработицы продолжает оставаться высоким. Уже долгое время он упрямо держится на отметке 7,9%. Более того, статистические данные за предыдущий квартал показали, что темпы роста экономики замедлились, а индекс доверия потребителей оказался ниже, чем предполагали специалисты. Ожидается, что в своем выступлении президент затронет и международные вопросы. В частности, он сообщит о дальнейших шагах, которые его администрация планирует по сокращению военных действий в Афганистане. В настоящее время в Афганистане дислоцировано 60 тысяч американских военнослужащих. По данным Associated Press, президент, возможно, также проинформирует Конгресс и американских граждан о планах по сокращению арсенала ядерного оружия. Этот вопрос администрация Обамы считает приоритетным. Вице-президент США Джо Байден заявил на прошедшей недавно в Германии конференции по безопасности, что во время выступления о положении в стране президент Обама, возможно, выдвинет всеобъемлющие предложения по укреплению режима нераспространения ядерного оружия, сокращению арсеналов и обеспечению безопасности ядерного материалов. По традиции, сразу после выступления президента, ответное слово будет предоставлено оппозиции. В этом году от имени республиканской партии выступит сенатор из Флориды Марко Рубио, которого считают одним из вероятных кандидатов на будущих президентских выборах. Процесс утверждения в Сенате США выдвинутых президентом Обамой кандидатов на посты министра обороны и директора Центрального разведывательного управления может затянуться на неопределенное время из-за жесткой позиции, занятой сенатором-республиканцем из штата Южная Каролина Линдзи Грэмом. По словам Грэма, он готов прибегнуть к парламентской процедуре филибастера для того, чтобы задержать голосование по кандидатурам Чака Хейгла и Джона Бреннана, если администрация президента Обамы не даст подробных объяснений своей реакции и действиям в ответ на террористическое нападение на консульство США в Ливии в сентябре прошлого года. В результате этого нападения погибли 4 человека, в том числе посол США в Ливии. Сенатор Грэм и другие республиканцы называют действия администрации неадекватными и обвиняют ее в том, что она ввела страну в заблуждение, изначально охарактеризовав атаку в Ливии как спонтанную, а не как заранее спланированное террористическое нападение. Сенатор Грэм заявил о своей позиции в интервью телекомпании CBS. Мне не кажется, что мы должны позволить Бреннану стать директором ЦРУ, а Хейглу возглавить Министерство обороны, пока Белый дом не даст нам объяснений. Не все коллеги Грэма по республиканской партии поддерживают его позицию, даже если они против предложенных президентом Обамой кандидатов. «Я склонен голосовать против кандидатуры Хейгла», — сказал сенатор Джон Маккейн, «но я также против процедуры филибастера». На прошлой неделе и в минувшие выходные дни американские военные, а также сотрудники Управления национальной безопасности провели крупные учения на расположенной на Кубе военно-морской базе США Гуантанамо, сообщает газета Miami Herald. Цель учений – подготовка к гипотетическому наплыву беженцев из стран Карибского региона. О подробностях учений и их масштабах не сообщается. Учения не связаны ни с какими реальными событиями в мире, приводит газета слова представителя американских военных полковника Джейн Кричтон. Другие представители американских вооруженных сил, чьи слова приводит газета, заявили, что цель учений заключается в подготовке к гуманитарному кризису, который по той или иной причине может возникнуть в регионе. В 90-е годы временное убежище в Гуантанамо нашли более 40 тысяч беженцев с Гаити и Кубы. В 2010 году база Гуантанамо служила перевалочным пунктом для американских кораблей и самолетов, доставлявших гуманитарную помощь жертвам мощнейшего землетрясения на Гаити. Служба береговой охраны США сообщила тем временем, что с октября 2011 по октябрь 2012 года американские корабли и катера в регионе подобрали в море 2995 беженцев. С октября прошлого года в море были спасены еще 605 человек. Большинство из них были гаитянами и кубинцами.
Обзор американских средств массовой информации подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В музыкальном мире оживленно обсуждают список лауреатов самой респектабельной и значимой премии – премии Грэмми. Премия присуждается уже 55 лет, теперь в 108 категориях по 30 жанрам. Победителей определяют члены Американской академии звукозаписи тайным голосованием. Сразу 3 золотых граммофона получила в этом году группа The Black Keys. Среди лауреатов и другие известные, в том числе российским меломанам-исполнители, например, Фрэнк Оушен, Адель, Рианна. О смысле и значении премии Грэмми я беседую с рок-критиком интернет-сайта Кольта.ру Денисом Бояриновым.
Я отношусь к премии скорее как к такому ритуальному, знаете, событию, важному для американского шоу-бизнеса в первую очередь, но мы-то существуем в реалиях российского шоу-бизнеса, который с американским на самом деле мало перейти. Я думаю, что для американцев она важна как именно как такая респектабельная тусовка, бал-праздник, во время которого можно повидать друзей, выпить, повеселиться, но говорить о том, что она обозначает какую-то реальную картину, расстановку сил и максимально объективно отражает, да, ситуацию на рынке, в поп-индустрии, мне кажется, нельзя, как любого рода премия, там, которая такой сложный организм. Выбор лауреатов иногда продиктован очень странными какими-то внутрицеховыми или другими какими-то принципами. Как и в любой премии, там есть какой-то процент случайного, неожиданного или там какого-то нелогичного. Но с другой стороны, премия, это событие, понятно, большое, важное. Нельзя сказать, что группа Black Keys, которая получила 4 или 5 премий, ну, вообще, по-моему, 3, да, но если считать, что Дэн Ауэрбах еще является продюсером Доктора Джона, человек, который получил награду как лучшего блюзового альбома, да, то можно считать, что 4 статуэтки. То есть нельзя сказать, что эти премии не заслужены. В принципе, наверное, заслужены. Другое дело, что, может быть, им нужно давать было все-таки не 3, не 4, а хватило бы одной. Мне кажется, что у академиков премии, мы понимаем, что там существует какое-то количество членов Академии, вот этой музыкальной, участников, которые составляют эти свои списки, как-то голосуют, потом их как-то соединяют в одно какое-то общее среднее. То есть в любом случае, поскольку это среднее, оно и показывает на самом деле какой-то средний результат. Потом, мне кажется, у академиков есть такой момент, что на них как бы вот репутация, реноме премии, она каким-то образом давит. И они не способны, например, сделать какие-то хулиганские ходы, могут показаться им странными, да, нетрадиционными для премии. Они вынуждены, поскольку это как бы самое старое, самое важное и так далее, респектабельная премия, они должны быть респектабельными. Для этого, чтобы быть респектабельными, нужно награждать респектабельных людей. То есть, если раньше триумфаторами премии можно было бы 100% закладываться, что если в списках участвует группа U2 или Foo Fighters, то побеждает либо U2, либо Foo Fighters. В этом году не было ни U2, ни Foo Fighters, и появилась группа Black Keys, которые отдали все награды. Такого рода происходят аберрации, что ли, коллективного сознания. То есть мне кажется, что люди, академики, заполняя эти самые бюллетени голосования, они как бы думают, как все-таки, как мы должны проголосовать, чтобы соответствовать в глазах мира, да, и друг друга как какому-то как будто бы стандарту.
Есть в российской поп-музыке премии, значение которых для российской эстрады сопоставимо со значением Грэмми?
На мой взгляд, нет. То есть, на самом деле, был фонд на национальный фонд звукозаписывающих как-то там компаний и так далее. И они раздавали чисто механические премии на основании того, кто сколько альбомов продал в России. То есть продал выше определенной планки, получил золотой диск. Такого рода премия, она как бы еще отражала реальную картину. Это понятный механический отбор. Продал 10 тысяч дисков и получил награду, статуэтку. Те премии, которые существуют сейчас, они, мне кажется, существуют скорее как какие-то маркетинговые мероприятия определенных компаний. Ну, как, скажем, премия «Золотой граммофон», которая в принципе, вплоть до идеи, до названия копирует премию Грэмми, а как бы существует исключительно, на мой взгляд, и к ней можно относиться как к рекламному мероприятию сугубо компании русского радио, русской медиагруппы, сети радиостанций. Естественно, это скорее чисто реклама артистов, которые крутятся на радио, реклама самих радиостанций и так далее. Ни в коем случае они даже не претендуют на какое-то максимально объективное представление картины, которая существует в индустрии. Все же надо учитывать, что у нас и нет такой организации, которая, как у американцев, так более-менее объединяет максимальное количество количество игроков в разных жанрах, существующих на рынке. В Соединенных Штатах особенно результаты раздачи премии Грэмми, они все-таки, мне кажется, не сильно влияют на положение вещей. То есть нельзя сказать, что если какой-то альбом получил премию Грэмми, то это добавляет ему 100 тысяч еще тиража. Это все-таки приятная памятная церемония.
Музыкальный критик Денис Бояринов. Британская поп-звезда Адель, быть может, ее имя широкому слушателю в России известно лучше других лауреатов премии Грэмми, удостоилась золотого граммофона как автор лучшего сольного поп-шоу. Об успехе этой исполнительницы говорит обозреватель лондонского издания New Musical Express Дженни Стивенс.
У Адели замечательный голос, она очень артистична, у нее удивительно эмоциональная подача мелодии и текста. Ей удалось завоевать обширную и разнообразную аудиторию. Среди ее слушателей не только любители поп-музыки, но и ритм-н-блюза, джаза и рока. Публика чувствует, что перед ней подлинный талант, а не какая-то претенциозная однодневка. На фоне существующей поп-музыки от пения Адель веет чем-то очень свежим и искренним. Это должно особенно цениться в Голливуде. На мой взгляд, Адель – величайшая поп-звезда нашего времени. Поразительно, что первые ее записи в Британии были выпущены крошечными независимыми фирмами грамзаписи. На рекламную кампанию и продвижение на музыкальный рынок были потрачены огромные деньги, и это дало свой результат. В наше время даже выдающийся талант требует умелых пиар-акций. Адель быстро прогрессировала, продемонстрировав умение учиться и шлифовать свой талант, что превратило ее в феноменальное явление современного мирового шоу-бизнеса. Но, конечно, талант – главный залог ее успеха. Я даже не могу сравнить ее с кем-нибудь из певцов ее поколения на современной поп-сцене. На стиль пения Адель повлияли многие певцы музыки соул и ритм-н-блюза. Я бы выделила влияние Ареты Франклин. Музыкальные критики много спорят о стиле, в котором Адель поет. Часть из них полагает, что ее пение ближе все-таки музыке соул. Конечно, в творчестве Адель чувствуется влияние великих певцов 60-х годов прошлого века, которых относят к ритм-н-блюзу и музыке соул. Но все эти влияния хорошо сбалансированы и переработаны в собственный стиль, отвечающий ее индивидуальности и манере пения. На мой взгляд, пение Адель вполне вписывается в современную поп-музыку, хотя и выделяется на ее фоне редкой проникновенностью и экспрессивностью. В любом случае, со временем Адель превратилась в глобальный музыкальный феномен.
Говорила обозреватель лондонского издания New Musical Express Дженни Стивенс. У каждой премии есть свои лауреаты и свои неудачники. Есть и люди, которые оказываются вне премии. Я продолжаю беседу с музыкальным критиком портала Кольта.ру Денисом Бояриновым.
Если говорить о странностях, которые произошли с Грэмми в этом году, да, общеизвестный факт, например, то, что премия Грэмми и ее академики обошли вниманием Джастина Бибера, который, в общем-то, по всем параметрам является очевидным героем, кандидатом в несколько номинаций. Ему не то, что не дали никакой статуэтки, его просто даже не номинировали. Ни по одному из возможных жанров. Разные существуют теории заговора, которые обсуждают журналисты, от эйджизма до взрослых академиков. Но вот факт остается фактом. Действительно, один из топовых, да, успешных, популярных артистов, который выпустил альбом в прошлом году и который продался большим тиражом и так далее, был просто обойден вниманием. Возможно, тоже американские академики хотели, когда составляли свои списки, подумали, что если они включат в него Джастина Бибера, это будет уж слишком попсово, может быть, или слишком молодежно, недостаточно респектабельно.
При всех очевидных недостатках премии Грэмми, как и многих других премий, вот мы говорили о российских премиях и об американских тоже, мне бы важно тут определение найти какое-то верное. Лучшее из возможных, лучшее из существующих, самое респектабельное из существующих.
Ну, наверное, респектабельное, все-таки 55 лет, этот возраст не шутка, и аналогов по большому счету не существует. И то, что действительно сама церемония собирает весь цвет и не цвет большое количество очень разноплановых людей, которые задействованы в американском шоу-бизнесе, в американской музыкальной индустрии, это безусловно. А поскольку американская музыкальная индустрия самая развитая индустрия в мире, собственно, этим значением музыкальной премии Грэмми описывается в том числе и для нас, поскольку это действительно самая старая, самоуважаемая, респектабельная премия, которая собирает максимальное количество людей. И пройтись по ковровой дорожке, которая просто считается за кул, для большого количества очень высокопрофессиональных работников этой индустрии. Только этим и определяется значимость премии Грэмми.
В долгом списке лауреатов Грэмми 2013 года одна и та же композиция упомянута дважды. Это песенка «Somebody That I Used To Know» в исполнении бельгийско-австралийского музыканта Готье и новозеландской поп-дивы Кимбры, «Золотой граммофон» в номинациях «Запись года» и «Лучшее поп-шоу группы или дуэта». Эту композицию мы и послушаем. Премии Грэмми я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной. Нашими собеседниками были музыкальные критики Дженни Стивенс и Денис Бояринов. Вот так обстояли дела в понедельник, 11 февраля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Германа и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтра и оставляю с лауреатами премии Грэмми. Всего доброго!